глаза. А что у нас сегодня?
10.
Итак, сегодня 10 ноября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И для архива вся информация на сайтах www.happyyoga.narod.ru, а также www.yogacenter.ru. Сегодня мы пойдем, как обычно, по нашему сценарию. Сперва мы рассмотрим с вами очередную йогу, затем постараемся обсудить ее. А тема сегодняшней лекции – это кундалини или кундалини-йога. Мы попытаемся рассмотреть это с разных позиций, все, что связано с энергией кундалини. Ну и обсудить во всех вопросах. Значит, прежде чем освещать эту тему, здесь надо сделать несколько предупреждений. Дело в том, что такого понятия, как чисто кундалини-йога, в древних текстах практически нигде не встречается. Как правило, когда вы слышите слово кундалини, это составная часть другой йоги, которая называется тантра-йога. Как только вы слышите про энергию кундалини, про чакры, как только вы слышите про внутренние каналы, знайте, что вся эта информация пришла из раздела йоги, который называется тантра-йога. Но по ряду причин, с течением времени, вот такой раздел, который касался непосредственно энергии кундалини, точнее, своеобразный подход тантра-йоги, стал называться кундалини-йогой. И поэтому под названием кундалини-йоги йога иногда понимают самые-самые разные практики, самые-самые разные учения. То есть это своего рода стал бренд. Но еще раз, в текстах, как правило, такого чистого названия, как кундалини-йога, не встречается. Встречается уже в более поздних таких вариантах учений, то есть которым где-то лет 100-150. Иногда под этой йогой, под кундалини-йогой, подразумевают совершенно разные, в общем-то, по силе интенсивности практики. Иногда под кундалини-йогой подразумевают именно непосредственное пробуждение энергии кундалини. Мы чуть попозже поговорим о том, что это такое. И все непосредственные манипуляции, которые к этому приводят, и те, которые использует человек после того, как энергия проснулась. Иногда под кундалини-йогой подразумевают другой раздел йоги, тоже очень серьезный, очень мощный. Это набор упражнений, который подготавливает тело, подготавливает внутренние каналы и центры именно к процессу пробуждения, но непосредственно эту энергию, ну, как бы в таком абсолютном, 100% смысле слова не будет, а заставляет выделиться некие эманации этой энергии, которые по силе переживаний достаточно сильны для людей, так сказать, занимающихся йогой. То есть своего рода такая вспомогательная такой вспомогательный этап перед тем, как по-настоящему пробудить энергию кундалини. Кроме того, на Западе, значит, кундалини, само по себе слово кундалини стало в некотором смысле брендом, таким как Coca-Cola, таким как Pepsi-Cola, то есть уже это вполне конкретная, как говорится, торговая марка. Слава Богу, такая ситуация до нас еще не добралась. Но тоже следует помнить, что иногда под этим словом вы встретите, в общем-то, учения, ну, достаточно странные, если, опять же, анализировать с позиции тантра-йоги, то есть того учения, откуда все это знание, по сути, и пришло. Начнем с самого начала. Итак, что означает слово «кундалини»? Переводов у этого слова достаточно много с санскрита. Один из возможных переводов – это свернутое кольцо, ну, то есть что-то скрученное. Теперь по сути. По сути, Чтобы объяснить, что такое энергия кундалини, нам надо опять вернуться к аксиоматике йоги и проследить вообще очень быстро весь процесс творения всего мироздания и процесс образования человека. Значит, здесь следует помнить, что каждый раз, когда мы с вами рождаемся, вот мы с вами умерли в предыдущей жизни и родились в новой жизни, допустим, в этой. Так вот, процесс рождения наш, непосредственный, личный, ничем не отличался и не отличается от процесса сотворения Вселенной. Это принцип подобного в подобном. Подобно тому, как когда-то была сотворена Вселенная, подобно этому, вот в этой конкретной жизни мы входили в этот мир. Мы, так сказать, наша душа, если угодно, она как бы снисходила, воплощалась в этот мир. И эти последовательности и стадии этого снисхождения были точно такие же, как и те, значит, последовательности, когда была сотворена вообще вся эта Вселенная. Поэтому в некотором смысле утверждение, что каждый человек это маленькая или, так сказать, отдельная Вселенная, это выражение точно не только как аллегорическое какое-то выражение, такое, знаете, красивое. Вот есть фразы красивые, ничего не значащие, но красивые. Нет, в данном случае это утверждение о том, что человек маленькая Вселенная, имеет более серьезную подоплеку и более серьезные, так сказать, выводы из этого следуют, которые именно и применяются в том числе и в кундалини-йоге. Итак, мы родились в этом теле, в этой жизни, по тому же самому принципу, по которому была сотворена вся Вселенная наша. А процесс этот, вкратце мы уже рассматривали, ну я напомню вам, на предыдущих лекциях мы более или менее касались этой темы. Итак, запредельный абсолют пожелал проявиться, он проявился, после чего возникла некая такая субстанция, которая называется прана, которая в дальнейшем также разделилась и повлияла на абсолют таким образом, что возникли два инструмента или два проявления абсолюта. Это принцип сознания и принцип энергии. Вот наше сознание, которым мы обладаем, и наша энергия, которой мы также обладаем, это как раз два инструмента, через которых наше «я» проявляется. Когда же Абсолют создавал эту Вселенную, то сознание и энергия, то есть сознание Абсолюта и энергия Абсолюта, это то, что создали всю нашу Вселенную. То есть везде подобие. Так вот, после того, как Абсолют проявился, в мантра-йоге достаточно детально описываются некие процессы, то есть когда проявленная вибрация, она же майя, подействовала на абсолют, он предстал в форме энергии. Когда же скрытая вибрация, точнее, непроявленная вибрация изначальная повлияла опять же на того же самого абсолюта, он проявился в качестве сознания. И в первый момент энергия и сознание, они не разделялись друг от друга, это было то, что называется прана, достаточно универсальная энергия, точнее нельзя сказать, что это энергия, прана это не только энергия, но и есть сознание, это смесь сознания и энергии. А потом в процессе творения энергия и сознание разъединились и стали расходиться. По мере того, как они расходились, образовывался один элемент Вселенной за другим. В результате, или подобно тому, когда мы воплощались в очередной раз в этом мире, мы творили свое тело, все свои внутренние структуры и внутренние чакры. Самая первая чакра, которую мы сотворили при этом нашем рождении, был принцип разума. Значит, как правило, это область местонахождения этой чакры, район между глаз. Затем был сотворен принцип пространства и так далее, вплоть до принципа Земли. Принцип Земли, чакра принципа Земли находится в основании нашего тела. После того, как принцип Земли был сотворен, энергия, которая все это сотворила, заснула. Точнее, понятие «заснуло» очень абстрактно. Произошел следующий процесс. эта энергия начала сама поглощать свою творческую силу. Вот она что-то производила и тут же поглощала, производила, поглощала. То есть она как бы замкнула свой творческий процесс по кругу, а внешне это видит, выглядит как если бы эта энергия заснула. Так вот, в основании нашего тела, у каждого из нас, находится эта энергия, которая как раз и участвовала в создании всего нашего тела и всех наших внутренних структур, в том числе и разума. В нашем этом творении, в нашем этом рождении. И именно эта энергия, которая находится в основании нашего тела, и которая, значит, поглощает сама себя, она и называется энергией кундалини. То есть это та энергия, которая сформировала весь наш организм, все наши внутренние структуры. В всяких алхимических трактатах дается такое изображение, дракон, который кусает себя за хвост. То есть вот этот принцип свернутая энергия кундалини. В древних текстах утверждаются более подробные какие-то моменты. Считается, что энергия кундалини свернула себя в 3,5 оборота и также держит у себя во рту свой собственный хвост. То есть это, с одной стороны, такие моменты аллегорические, красивые, образные, с другой стороны, они насыщены вполне конкретной информацией, вполне конкретной логикой. Итак, в основании нашего тела, у каждого человека, где-то в районе крестца, прямой кишки, где-то в районе половых органов, где-то вот в этом месте промежности, располагается энергия кундалини. Где она располагается, сказать трудно. Почему? Потому что наше физическое пространство – это всего лишь частный случай более общего пространства. То есть, грубо говоря, мы как бы наложение нескольких пространств. Поэтому до известной степени можно сказать, что энергия кундалини находится в более тонком пространстве. Но это такая же грань реального пространства, как и наше физическое. И эта энергия находится в спящем состоянии, то есть она производит что-то и тут же это поглощает. Вот такой всегда есть такой анекдот про солдат в армии, про нашу советскую армию, которая, вернее, сейчас уже российская армия, которая никак не станет профессиональной. Все, чтобы какие-то потуги, но никак, чтобы не разродиться она. Так вот, там самая страшная вещь – это солдат, предоставленный сам себе. То есть это страшная разрушительная сила. Поэтому надо придумать ему работу, любую работу. Подметать там зубными щетками плац, значит, там все что угодно. Или другая. Вот двое солдат копают яму, сзади идут двое солдат и закапывают. И так весь день. Почему? Потому что предоставленные сами себе, они там начинают всякие непотребства нехорошие творить. В общем, полнейшее разложение дисциплины. Так вот, некая такая же аналогия с нашей энергией кундалини. Это страшная, очень мощная творческая энергия. Настолько страшно мощно творческая, что обычное живое существо вот ее использовало в сотворении своего тело, и после того, как тело это сотворено, не дай Бог, сейчас нам, так сказать, природа откроет весь потенциал нашей энергии кундалини, и мы превратимся, знаете, вот слон в пахутной лапке, это будет самое безобидное из того, значит, из этих сравнений. Мы просто тут же начнем все уничтожать. Потому что энергия кундалини в этом смысле абсолютная энергия. Так вот, чтобы в некотором смысле обезопасить нас же самих от нашей же собственной мощи, вот она как бы замкнулась сама на себя, или еще раз, два солдата копают яму, следующие два ее зарывают, и так они по кругу. Вот примерно в таком же состоянии находится наша энергия, энергия кундалини, за маленьким вычетом. Все-таки наше тело работает, мы как-то двигаемся, мы как-то проявляем свою энергию. Так вот, вся наша энергия, которую мы проявляем, через мышление, через там действия, как угодно, это как раз разница между той частью, которая каждую секунду энергия как бы кундалини производит и той частью, которая энергия кундалини тут же сама поглощает. Если человек демонстрирует достаточно много этой энергии, значит, соответственно, разница между первым и вторым большая. Ну, то есть из первого мы читаем второе, вот то, что остается, это как раз сила нашей личности, это как раз наша энергия. Энергия, еще раз хочу сказать, очень мощная, очень сильная. В тантра-йоге вообще считается абсолютная. Наиболее сильное проявление энергии кундалини в человеческом теле – это наша сексуальная энергия. Сексуальная энергия по своему как бы проявлению, вообще сексуальность по своему спектру и по своему проявлению наиболее близка к энергии кундалини. А сексуальная энергия, как вы, так сказать, прекрасно понимаете, тоже вещь очень-очень сильная, которая, если начинает, как говорят, когда начинают играть гормоны, все, разум отключается, чувства отключаются. На самом деле это проявление этой творческой энергии, которая сметает все на своем пути. Вот почему во всех серьезных школах йоги, во всех серьезных философских течениях и учениях сексуальной энергии придают самое пристальное внимание, уделяют сексуальной энергии. А, к сожалению, или к радости, не знаю, табу в отношении сексуальной энергии, оно всего лишь до какой-то степени сдерживает попытку человека, так сказать, как-то исследовать этот момент. Но в результате, если не уделять ей должного внимания, то сексуальная энергия может проявлять как свои позитивные моменты, так и деструктивные моменты. Поэтому как бы критерий или пробный камень любой философской системы – это отношение к сексу. Почему? Потому что эта энергия наиболее близка к нашей творческой энергии, которая вообще нас, грубо говоря, породила, которая нас поддерживает, которая вот в каждую секунду времени присутствует. Так вот, энергия кундалини наиболее близка к сексуальной энергии. Вот почему, допустим, тантра-йога так скандально известна на Западе, как йога, в которой применяется секс. На самом деле в тантра-йоге применяется не только секс, а еще множество, масса других инструментов и моментов. Но так как западный человек, он, в общем-то, зашоренный, он, в общем-то, запуганный, он полон комплексов неполноценности и, так сказать, таких нездоровых самокопаний, то почему-то на первый план выдвигается именно секс. И действительно, в тантра-йоге при помощи сексуальных практик с использованием энергии секса как раз и достигаются того, чтобы пробуждать или использовать энергию кундалини уже в большем объеме. Это самый легкий путь. Так вот, остановимся с вами мы на том, что у каждого из нас есть внутри нас энергия кундалини, абсолютная творческая такая энергия. Но мы ей не пользуемся, опять же, мы не пользуемся ей ради своего же собственного блага. Почему? Потому что мы еще пока не готовы воспользоваться этим могуществом. Вот каждый из нас иногда время от времени может... там, знаете, вас кто-то обидел, а вы ему в сердца: да пошел ты там, знаете, на там обидчика. А вот если бы у вас энергия кундалини была пробуждена и достигла серьезной степени пробуждения, то этот человек, которого бы вы послали, пошел еще как бы пошел, побежал, полетел бы туда-туда. Но мы иногда это делаем в сердцах, мы иногда это делаем, знаете, не отдавая отчета, что это действительно может случиться. А вот теперь представьте, что это начинает случаться. И потом мы понимаем, что мы как бы начинаем ломать дрова. Значит, поэтому, как правило, когда человек вступает на путь йоги, учителя йоги, самым серьезным образом его предупреждают о том, что занимаясь йогой, можно сознательно либо бессознательно заставить эту энергию кундалини проснуться. И проявляться она будет по-разному. Самое первое, с чем сталкивается, как правило, человек, это с повышенной сексуальностью, если он действительно идет в правильном направлении в отношении йоги. Именно поэтому как бы иногда это считается даже критерием успеха, даже не критерий успеха, а показатель того, что организм находится на хорошем уровне. На хорошем уровне это отсутствие проблем в сексуальной сфере. Но по мере роста, по мере пробуждения этой кундалини, сексуальные темы начинают быть доминирующими. То есть иногда говорят, вот люди там сексуально озабоченные, да? То есть это когда эта энергия, энергия творческая, начинает не встречать достойного выхода для себя, то есть человек не может ее реализовать ни в чем, ни в сексе, там, ни в творчестве, ни в работе, ни в чем угодно. Но этот потенциал неистраченный есть. Поэтому, если этот неистраченный потенциал начинает нас призывать на всякого рода приключения, мы начинаем вести себя иногда неадекватно. Это иногда проявляется действительно в каких-то там сексуальных каких-то проявлениях, не совсем адекватных. Иногда это проявляется совершенно в скрытой, как бы, в скрытой форме. Человек становится очень, там, допустим, раздражительным или очень... Ну, в общем, какие-то моменты начинают всплывать, в общем-то, те, к которым человек оказывается не готов. Почему? Потому что высвободился потенциал энергии, а делать мы с этим потенциалом ничего не можем. И этот потенциал начинает следовать за каждой нашей кармической недоработкой. Мы все-таки еще достаточно в кармическом плане грязны, и любая тенденция наша, помноженная на этот мощный потенциал кундалини-йоги, приводит, ну, нас шарахает то влево, то вправо. Хотя с другой стороны, если, значит, этой энергии нет, базовой энергии нет нашей, то мы наоборот вялы, мы где-то даже туповаты, мы склонны к тамасу, мы склонны к инерции, мы склонны к, ну, к такому полуживотному существованию, что тоже очень плохо. Поэтому у каждого из нас в нашей жизни есть некий определенный баланс той энергии, которую мы используем, энергии кундалини, наиболее подходящий для нас. Но если же мы решили сделать серьезный рывок, если же мы решили серьезно ускорить нашу духовную эволюцию, нам, как вы понимаете, необходимо больше энергии. И вот именно здесь как раз и вступает вот в силу то учение, которое в дальнейшем стало называться кундалини-йогой. Еще раз, кундалини-йога – это составная часть тантра-йоги. Когда вы решили сделать какой-то рывок, вам нужны, грубо говоря, силы. И вы начинаете черпать эти силы из, как раз из того источника всей вашей силы. Этот источник в основании нашего тела называется энергией кундалини. А вот тут начинается совершенно интересная вещь. А как же с ней работать и как же увеличивать тот приток этой энергии? Как вообще ее осознать? Это очень сложные и такие неоднозначные вопросы. Строго говоря, любая йоговская практика, занимаетесь ли вы хатха-йогой, пранаяма-йогой, медитацией, крия-йогой или другими йогами, приводит к тому, что доля энергии кундалини начинает просыпаться и во все большем и большем объеме. Этот момент как бы он такой плавный, понарастающий, то есть любая йога приводит к увеличению пробужденности, степени пробужденности энергии кундалини. Но есть такие методы, как бы вам сказать, вот у меня такая аналогия, есть сейчас такие люди, хакеры, сейчас почему-то, ну как, не почему-то, потому что сейчас каждый юнец прыщавый, который там научился компьютером управлять, мнит себя уже великим хакером и спит и видит, как он, значит, напишет какой-нибудь там вирус и обгадит все человечество. То есть я имею в виду не таких маргинальных личностей, а в более изначальном смысле этого слова, это те люди, которые действительно исследовали разные системы, в первую очередь это системы компьютерные, до этого, насколько я помню, это были системы телефонии, там еще. В общем, везде, где есть сложная система, есть всякого рода лазейки, через которые, как бы, черные ходы, через которые можно иногда достаточно быстро получать результат. Так вот, и в йоге есть такие, как бы, методы, которые вот иначе как хакерскими не назовешь. То есть это определенное сочетание дыхательных практик, физических практик в определенной последовательности, ну, со многими-многими определенными моментами, которая вдруг на раз может вас, у вас пробудить значительное количество этой энергии. То есть бабах, у вас доступ. А методы эти раньше держались в самой такой, как бы, строжайшей тайне. Ревнители, значит, охранники этих методов не подпускали к ним никого. Передавались они, как правило, в среде бродячих единов, людей, отказавшихся от всего мирского, отказавшихся, значит, от собственности, от всего, то есть и всю свою жизнь посвятивших именно достижению самой высшей цели, достижению освобождения. Вот эти ордена, значит, этих бродячих йогов. Ну, не только бродячих, но вот это были люди, которые полностью, что называется, всю свою жизнь поставили на кон. Либо в этой жизни, значит, либо я так не играю, говорили они, и вот они вовлекались в эти практики. Поэтому, если такой человек попадал в ту или иную школу йоги, в закрытую школу йоги, школы йоги бывают разные, бывают открытые школы йоги, бывают закрытые школы йоги. В закрытую школу йоги очень тяжело попасть. Ну, честно говоря, по большому счету нам там и делать нечего. Так вот, там применяется очень-очень быстрый метод для того, чтобы ученика сразу быстро поднять на нужный уровень развития. Бывают разные ситуации, в том числе и кармические, когда достойный ученик рождается, допустим, в недоделанном, недоразвитом теле. Вы помните, что эволюция идет параллельно. Духовная эволюция – это трансформация наших внутренних структур. И физическая эволюция – это то, что передается на генетическом уровне, так сказать, из поколения в поколение. Так вот, представьте, вам пришлось родиться, значит, не в семье утонченных родителей, а в семье каких-нибудь аборигенов, там, людоедов. Представьте, вы высочайшая душа, получили дом, который, вот, совершенно, в котором жить нельзя, его надо переделывать. Переделывать очень быстро надо переделывать. Для этого нужна энергия, энергии нет. Точнее, энергия-то есть, но на это времени уйдет огромное количество. И тогда учитель, значит, если вы вовлекались в этой тайной школе йоги, очень быстро инициировал и пробуждал энергию кундалини, а эта энергия кундалини буквально на глазах трансформировала ваше тело, развивала ваш разум. И вы достигали самых высочайших высот, там, метафизики и философии, хотя до этого были там каким-нибудь крестьянином или каким-то там погонщиком коров, или, ну, то есть совершенно человеком, не занимавшим никакого статуса, никакого уважения, ни как философ, ни как правитель, ни как аристократ, ни даже как простолюдин, а вообще были, ну, не пойми кто. Так вот, если такой ученик попадал в поле зрения учителя, то достаточно быстро пробуждал у него этими хакерскими, быстрыми методами энергию кундалини, которая быстро трансформировала и тело, и разум, и чувства, и все на себе. Как вы сами понимаете, любой хакерский метод, это всегда, ну, опять же, я не буду употреблять слово хакерский, это обходной метод, всегда чреват злоупотреблениями. Могущество, оно и есть могущество. Хотя, конечно, в абсолютном смысле слова, кармическом смысле слова, даже если человек злоупотребляет этими силами, он очень быстро получает негативную карму. Очень-очень быстро. Но, с другой стороны, это много, ну, здорово тормозит. Здорово тормозит, так сказать, развитие. А поэтому эти скрытые методы иногда называются быстрыми методами, быстрые методы в йоге. Те, которые методы не очевидны, те, которые пользуются теми сочетаниями, которые очень сильно ускоряют процесс. Понятно, откуда взялись эти методы. Эти методы взялись от наших учителей, которые сами скрупулезно поднимались со ступени на ступень, которые, что называется, весь путь прошли, проползли его кое-где. И не понаслышке знают о всех там трудностях саморазвития, но из своей милости, из своего, так сказать, человеколюбия, они делятся этими методами с нами, с теми, кто пока еще не в состоянии достичь этих высот, но потенциально уже идет к ним. То есть все быстрые методы – это подарок, поэтому в этих школах йоги, закрытых школах йоги, где энергия кундалини пробуждается, сам, еще раз подчеркну, самыми разными и иногда совершенно неочевидными методами, в них самое вот, во главу угла становится понятие учителя. То есть там без учителя вообще говорить нечего. Без учителя, без того, кто передал эти быстрые методы, без того, кто помог, значит, их использовать, без того, кто помог, ну, уберег от ошибок и прочего-прочего, там, честно говоря, больше говорить нечего. Поэтому в любом из этих трактатов это самое благоговейное, или в любой из этой школ, самое благоговейное отношение к учителю, который, значит, несет эту традицию и передает ее дальше. А существуют также менее такие методы, менее быстрые, как бы можно было бы сказать. Они быстрые, но не такие вот неочевидные. Это методы более очевидные. Это методы те, которыми, в общем-то, может воспользоваться любой человек, не принадлежащий к закрытой школе йоги. Еще раз напоминаю, наша школа йоги является открытой. Мы не являемся закрытой школой йоги. Значит, по ряду причин, ну, закрытых школ йоги много, есть они. Попасть в них, еще раз говорю, чрезвычайно тяжело. Огромную часть работы надо сделать над собой, себе самим, прежде чем на вас обратят внимание. Но один секрет я могу вам, так сказать, на ушко шепнуть. В закрытых школах йоги очень любят добрых, очень любят бескорыстных. Значит, если человек эгоистичный или себелюбивый, его просто незаметно. Просто вы должны понимать, что вы не будете выделяться на фоне миллиардов других живых существ в форме человека, если вы не будете демонстрировать доброту, если вы не будете демонстрировать вот эти вот качества высшие, то вы ничем не будете отличаться от всех остальных. Все хотят власти, все хотят сверхспособности, все всего хотят. Поэтому другие школы йоги, такие как наша школа йоги, она открытая школа йоги, поэтому все знания, которые мы пропагандируем, ради Бога вперед, берите, используйте. Так вот, из открытых методов работы с пробуждением кундалини есть также дыхательные упражнения, есть также медитативные практики, визуализации, определенные мантры, которые также приводят в результате к тому, что эта энергия постепенно просыпается и в своем идеале может полностью проснуться. И вот теперь несколько таких моментов, о которых я не могу не сказать. Время от времени, ну так как я преподаю йогу, ко мне приходят люди и начинают говорить: вот я был там-то и там-то, у меня там пробудилась энергия кундалини, я, значит, испытывал то-то, то-то, пятое, десятое. Значит, и как вы это прокомментируете? Значит, ну, во-первых, очень тяжело комментировать то, где ты не был и чего ты не знаешь, что там вообще происходило. Но вы должны понимать следующую вещь, что энергия кундалини – это тотальная энергия. И если она по-настоящему проснулась, я подчеркиваю, по-настоящему проснулась, то она начинает растворять все структуры, которые до этого создала. Она начинает растворять в обратной последовательности сперва принцип земли, потом принцип воды, потом принцип огня, воздуха и так до разума. В общем, в обратном порядке, как она творила наше тело, когда мы родились в этой жизни. А по своему сценарию, этот сценарий полностью идентичен сценарию смерти. После нашей смерти происходит то же самое. Поэтому, если энергия кундалини по-настоящему проснулась и начинает растворять эти структуры, а мы не готовы к этому, самое первое, что мы испытываем свирепое, звериное, уже вот совершенно непередающееся чувство страха. Это чувство, что вас сейчас будут убивать, причем убивать каким-то совершенно жутким способом. Значит, происходит это, опять же, забегая вперед и, так сказать, информацию, значит, вот из других разделов йоги, потому что ваши ассоциативные связи, которые начала растворять энергия кундалини, вы, грубо говоря, за них сами схватились. То есть вы, с одной стороны, подгоняете энергию кундалини, а ну-ка давай-ка растворяй. А с другой стороны, нет, мои любимые там вещи не трогай. И получается противоречие. И это противоречие ощущается человеком как совершенно жуткие состояния. Поэтому не так, вот некоторые люди, я слышал, вот да, я хочу как можно быстрее пробудить энергию кундалини, хочу, чтобы вот там. Ну, может быть, имеет смысл не так торопиться, может быть, мы не готовы к тому, к чему стремимся. Значит, еще раз, энергия кундалини – тотальная энергия. Если она проснулась по-настоящему, она начинает растворять все, в том числе и все наши представления. Представления о мире, представления о себе, самих, представления о своем теле, структуры своего тела, то есть то, что попадает под раздел йоги, которые называются ассоциативные связи. И если мы к этому не готовы, мы переживаем крайнюю степень дискомфорта. Невыразимую слабость. Но если же мы к этому готовы, то наоборот. Если мы отпускаем это все, растворяется, пусть растворяется. Растворяются мои заблуждения, представления о себе, пусть растворяются. А вот если же мы таким образом подходим к этому процессу, мы испытываем череду ничем не сравнимых высших наслаждений. Аналога в обычной жизни просто не бывает. Наслаждение высшего плана, вообще сексуальное наслаждение достаточно сильное. Если правильным образом, согласно методикам, значит, йоги союза, йоги секса, правильным образом использовать йогу секса, то наслаждение можно там в 1000 раз поднять от секса. Так вот, наслаждение, которое испытывает един, когда энергия кундалини просыпается и беспрепятственно растворяет все наши внутренние структуры, оно настолько выше, чем даже сексуальное наслаждение, что сексуальное наслаждение некий такой... такой, ну, как бы аналог, очень такой, бледненький аналог, вот так. Итак, диаметрально противоположные результаты можно получить от того, когда мы пробуждаем энергию кундалини. Нас либо то, как говорится, прошу прощения за сленг, расколбасит совершеннейшим образом. Вот. Либо наоборот, мы начнем постигать внутренние тайны своего устройства, и как бы все новые и новые горизонты будут внутри нас раскрываться, разум как слой за слоем сбрасывает с себя покрывало майи неведения, и мы видим то, как сделан этот мир на самом деле. Это состояние высшего экстаза, это состояние высшего наслаждения. Если же мы не готовы к этому процессу, мы испытываем череду самых различных расстройств. Самых разных, в том числе и психосоматических. Значит, поэтому надо всегда аккуратно относиться к термину «проснувшаяся кундалини». Тогда каким же образом относиться вот к огромному количеству людей, которые проходят многочисленные семинары, где, значит, ну, действительно имеют дело с энергией кундалини, и действительно они какой-то опыт переживают? Как объяснить их опыт? Значит, их опыт, согласно теории, объясняется следующим, что в процессе этих практик действительно иногда бывает затронута энергия кундалини, но энергия кундалини как бы она не просыпается. Она просто временно увеличивает... приток энергии. Такой эдакий протуберанец энергии. Видели, вот на солнце иногда по телевизору показывают, бывают такие вспышки. То есть бабах, и от солнца отделилось огненное облако, вот оно летит вверх, там или куда-нибудь, и тает. Примерно такая же ситуация бывает, когда мы с помощью тех или иных методов, мы не пробуждаем энергию кундалини, мы заставляем вот такую эманацию отделиться. Действительно, она проходит по центрам, по самым разным центрам, и опыт этот тоже достаточно сильный, серьезный. И если он идет во благо, если человек после этого изменяет свою жизнь к лучшему, если он становится более добрым, если он становится более адекватным, более, так сказать, вменяемым, то, безусловно, это идет на пользу. Если же после такого опыта, значит, человек становится только более злой, замкнутый, эгоистично сам на себя, то это большой вопрос, пошло ли ему это на пользу. Поэтому здесь, соответственно, и когда вы будете сталкиваться с такими понятиями, как кундалини-йога, книжки по кундалини-йоге, где-то там семинары, занятия, вам следует в первую очередь понять, значит, что под этим подразумевается. Насколько мне известно, достаточно достойные последователи вот под этой маркой несут именно серьезные методики по подготовлению тела именно к тому моменту, когда энергия кундалини по-настоящему проснется. И используют вот как раз эти эманации, вот эти как бы всплески этой энергии для, действительно, для духовного роста. То есть на Западе достаточно много таких школ. Кто-то говорит, у нас здесь, значит, есть, я слышал даже, что весьма успешные. Ну, очень хорошо. Идем дальше. Так вот, это мы рассмотрели сейчас с точки зрения практики, а теперь с точки зрения теории. Что же происходит при том, когда мы пробуждаем энергию кундалини? Происходит следующее. С формальной точки зрения, в основании нашего тела находится энергия, в макушке нашей головы сознание, соединены сознание и энергии тем, что называется центральный канал. Это центральный канал нашего тела, он также известен как канал Сушумна. Он абсолютно прямой, пустой внутри, и я обращаю ваше внимание, внутри него нет ни времени, ни пространства. Очень абстрактная вещь. И получается так, что, вот помните этот анекдот, мой отец хотел купить дом, но не мог, мой отец хотел, мог купить козу, но не хотел. Вот примерно такая же ситуация у нас по жизни. Мы что-то хотим, но не можем. Мы что-то можем, но не хотим. То есть полнейшее рассогласование нашего сознания и нашей энергии. Сознание высвечивает какую-то ситуацию одну в одном ключе, а энергия нам показывает совершенно что-то другое. То есть вот это запоздание между нашими желаниями и реализацией желаний, это как раз разъединенность нашего сознания и нашей энергии. А вот после того, как энергия кундалини пробуждена и начинает растворять структуру за структурой, а вот в терминологии древних школ йоги это называется поднятием энергии кундалини по центральному каналу, это расстояние, так грубо говоря, сокращается. И по мере того, чем ближе подходит энергия кундалини к источнику сознания, тем меньше рассогласованности между тем, что вы хотите, и тем, что вы имеете. То есть все ваши желания начинают сбываться. Причем по мере продвижения, ну как бы желания тоже бывают разных уровней, на разное можно замахиваться. Можно хотеть Мерседес, можно летать там по воздуху, а можно мечтать о влюбленности безумной. То есть у каждого совершенно разная планка каких-то ценностей. Так вот, и энергия кундалини, когда она пробуждена по-настоящему и поднимается, значит, с каждой ее ступенью един приобретает возможность реализовать сразу целые большие группы желаний. Когда же энергия кундалини достигает макушки нашей головы и сливается с нашим сознанием, это состояние называется самадхи без объекта. До тех пор, пока она поднимается и растворяется центр за центром, это состояние называется самадхи с объектом. То есть сверхсознательное состояние нашего разума, нашего сознания, даже точнее, но в котором присутствуют еще объекты. Как только сливается в макушке головы, все, мы выходим за пределы, как учит нас йога, этого мира. Мы выходим отсюда и больше можем сюда, в этот мир, не возвращаться. Почему? Потому что весь этот мир как раз и был придуман для того, чтобы этот процесс осуществить. Но это если с точки зрения кундалини-йоги. Поэтому в более позднем варианте кундалини-йогу действительно выделили в отдельную йогу. Я еще раз подчеркну. Отдельную от тантра-йоги. Но это скорее условное деление, чем... чем такое истина. Причина, кстати, еще одна. Потому что как только стала распространяться тантра-йога, и как только там начали говорить о сексе, очень многих людей вменяемых это отпугнуло. И вот чтобы дать им то же самое, но в другой упаковке, без вот этих скандальных, маргинальных, там, значит, там, газетных публикаций, что там тантрики устроили оргию, там, или еще что-нибудь. Ну, любят же на Западе такие, и у нас сейчас любят такие вещи. Вот, ради Бога, пускай устраивают, да, ну то есть не все. Кого-то это, может быть, наоборот притянет, кого-то оттолкнет. Так вот, чтобы, так сказать, найти свой сегмент, та же самая йога иногда дается в рамках, которая называется кундалини-йога. То есть, знаете, вот говорят, что вся наша электроника делается в Китае, а потом сюда привозят разные фирмы свои наклейки, значит, клеят. Ну, вот вариант такой же наклейки. Хотя есть на этот счет еще другие точки зрения, но они скорее слабо слышимы. Итак, в абсолютном смысле слова пробуждение энергии кундалини, поднятие, растворение всего нашего, всех наших внутренних структур, это состояние самадхи, как только энергия кундалини достигает высшей точки, это состояние самадхи без объекта. Это высшая цель йоги с точки зрения, если рассматривать йогу в позиции энергии кундалини. Значит, ну и, наконец, под занавес этой нашей лекции, точнее, теоретической части, мы сейчас с вами упомянули о методах, которые достаточно, как бы это сказать, ну, не хакерские, но не такие, как бы, грубые, да. Здесь вообще прямую, то есть, вот, взломать. Это, правда, чревато всегда, вы понимаете, что взломщик, который взрывает динамитом сейф, рискует тем, что ему самому голову оторвет. Поэтому вот есть действительно группы, школы йоги, которые в своих практиках ни больше, ни меньше, как рискуют жизнью. То есть они доводят себя до такого состояния, значит, что... И они, я сразу же хочу предупредить, это люди отдают себе отчет. Они действительно на кон поставили все, в том числе и свою жизнь. И очень многие, кстати, странно гибнут, не достигнув результата. Как говорят, во всяком случае, потому что это все в крайней такой тайне. А в других школах йоги, в том числе и в нашей школе йоги, считается это неразумным. Неразумно ставить под угрозу свою собственную жизнь. Этих угроз и так на каждом шагу более чем достаточно. Наша негативная карма нам целый там, значит, список приготовила. Значит, всякого рода неприятностей, поэтому зачем искушать карму, когда и так можно каждый день, значит, получить. Поэтому эти методы, они заведомо безопасны. Заведомо безопасны. Вот, допустим, сразу же хочу сказать, в нашей школе йоги вообще мы не рассматриваем ни один метод, который хотя бы потенциально опасный. Ну, какой потенциально опасный? Понятно, как сказано в трактате, можно подавиться... Значит, даже когда ешь суп, умереть, то есть везде нужен здравый смысл, но заведомо мы не даем практик опасным. А есть школы йоги, где каждый пришедший в эти школы йоги должен отдавать себе отчет, куда он попал, и там совсем другой разговор. Это, знаете, как у альпинистов. Никто тебя в горы не тянет. Залез, сорвался, ну что ж, сам туда лез, никто тебя туда не гнал. Так вот, эти методы достаточно жесткие, достаточно суровые. Самое интересное, что иногда есть необходимость в таком аскетическом подходе, но в подавляющих жизненных ситуациях и кармических ситуациях такой необходимости нет. Наоборот, даже иногда такая необходимость — это уловки нашего эгоизма. Вот какой я крутой. Вот я там принадлежу тайному ордену и обладаю такими практиками, которыми, значит, никто из смертных не обладает, а я высшее существо. Очень опасный, скользкий путь. Тем более, когда действительно начинаешь что-то, когда ты действительно начинаешь какие-то тайны там раскрывать. Это скользкая дорожка. Вот, и существуют диаметрально противоположные методы, они не диаметрально противоположные методы, существуют такие как бы парадные подъезды. Вот у нас есть такая тема Ананда-Лахари, кстати, аудиолекции есть, если интересно, послушайте. Вот, допустим, в Ананда-Лахари, в йоге Шривиди, считается, что это методы, как знаете, у каждого дома есть черный ход, а есть парадная лестница. Черный ход — это действительно вот эти вот хакерские методы, когда надо взломать, взломал, обошел. А парадная лестница — это когда, значит, един или единя заходит по ступенькам, на которых ковры лежат и цветы везде. И, допустим, у нас в школе йоги это считается йога влюбленности. В йоге влюбленности вы плавно пробуждаете энергию кундалини без эксцессов. Почему? Потому что само понятие влюбленности невозможно без того, чтобы эманация энергии кундалини не проснулась. У вас просто не возникнет этих эмоций соответствующих. Поэтому есть как бы подходы такие вот, как у каждого дома есть парадный подъезд, как у каждого дома есть черный вход. Понятно, что когда вы там дрова и уголь на печку носите, то лучше идти по черному входу. Когда вы с бала возвращаетесь домой, там, или, я не знаю, или принимаете гостей, то вам легче пользоваться парадным входом. То есть вот такая же разница между подходами йоги. И это подходы такие сознания. Это йога влюбленности. Вот если мы Ананда-Лахари рассмотрим, это йога Шривиди. И еще множество других вот таких подходов. Карма-йога в своем идеале, бхакти-йога в своем идеале. Значит, более того, есть вообще совершенно диаметрально противоположный путь — начинать не с энергии, а с сознания. То есть не пытаться выделить больше энергии, которая потом раскроет больше сознания, а поступить прямо противоположным подходом — это расширить сознание. А это расширенное сознание заставит энергию проявиться в большем объеме. Допустим, если вы будете читать там труды, ну, вот известных йогов, то иногда как раз этот путь йогической садханы начинается не снизу вверх, а сверху вниз. Ну, по большому счету, это вопрос вкуса, вопрос кармы и вопрос вашего образа жизни. Возможно поступать всеми, значит, методами. И со стороны энергии в сторону сознания, и со стороны сознания в сторону энергии, и за счет йоги влюбленности, и так далее, и тому подобное. А можно комбинировать все эти методы одновременно вместе. Значит, но когда мы говорим про кундалини-йогу, очень четко подразумевается, что процесс идет снизу вверх от энергии, которая пробудилась, и до сознания. И когда энергия кундалини, это женский, кстати, принцип Вселенной, энергия кундалини — это женский принцип, сознание — мужской принцип. Так вот, когда энергия кундалини незадачливым йогом случайно будится, она ведет себя так же, как и девушка, которая очень хочет спать, но которую кто-то будет. Она разъярена, она глаза готова выцарапать, значит, этому неудачнику. Вот, поэтому и ведет себя также эта энергия в нижних центрах очень в таких яростных проявлениях. А по мере того, как эта энергия начинает подниматься, она все больше и больше более таких тонких и более мирных, что называется, проявлениях пробуждается. Поэтому иногда энергия кундалини спонтанно просыпается в момент крайнего напряжения сил. В свое время, когда так случилось, я, значит, вот общался с ветеранами войны. Ну, дедушки уже, они там старенькие уже все там. Ну, в свое время там орлы были, там на амбразуры бросались, там в разведку ходили. И долго я с ними, ну, как так вот беседовал там про вот на войне всякие случаи бывают. Вот очень часто, мне многие рассказывали, что иногда в состоянии шока и стресса человек вдруг начинал демонстрировать такую силу, там, такую энергию, которая вот в обычной жизни он просто ни при каких обстоятельствах никогда бы не смог продемонстрировать. То есть это как раз вот еще один из таких нюансов. Иногда энергия кундалини просыпается в состоянии крайнего шока, крайнего стресса. Вы можете себе представить, это, знаете, кино про войну хорошо смотреть. А когда там в реальности все там жутко, да, то это страшный стресс, и вот иногда некие сверхспособности, которые демонстрировались, в том числе и вот и наши, значит, ветераны во время Великой Отечественной войны, они как раз могут быть объяснены именно вот спонтанным пробуждением кундалини. Вот такая тема. Теперь давайте ее обсудим, но обсуждать мы будем не обязательно эту тему. Если у кого-то какие-либо другие вопросы по йоге, по теории, по практике йоги, давайте обсудим все вместе. Может быть, кому-то неинтересна эта тема, а интересна другая тема. Итак, жду от вас вопросов.
У меня вопрос.
Да.
За счет расширения
сознания, расширение сознания вообще или в рамках кундалини йоги?
Вообще,
да. Вообще говоря, у нашего «я» есть две способности. По большому счету, вернее, два проявления. Одно из этих проявлений сознание, другое из этих проявлений энергия. Но так как источник нашей силы исходит из единого центра, и это центр наше «я», то это как два сообщающихся сосуда. Вот помните, в школе опыт ставили? Два сообщающихся сосуда, в одну воды налил, в другом хоп, она подросла. То есть всегда уровень один, на одном уровне. Вот если пользоваться этой же аналогией, то тот же самый процесс происходит у человека, который, если он увеличил объем своей энергии, то она имеет тенденцию перетекать в увеличение расширенности сознания. То есть эти две вещи взаимосвязаны. Поэтому, когда мы, допустим, занимаемся хатха-йогой, вот сегодня мы делали хатха-йогу, мы делали вполне конкретные физические упражнения. Ну, я имею в виду сегодня, вот до нашей лекции. И на первый взгляд мы занимались своим физическим телом. Но если копнуть глубже, мы затрагивали вот эти энергетические структуры, мы заставляли их работать более эффективно, и мы, по большому счету, очень косвенно воздействовали на энергию кундалини. После занятия уровень этой энергии чуть побольше. А как следствие, с течением времени у человека, занимающегося даже хатха-йогой, начинает развиваться разум, начинает, ну как разум, как наиболее сильное проявление сознания, значит, наше. То есть вот несмотря на то, что мы давим в одну сторону, а результат получается в другую. Вот таким образом связаны две эти вещи.
За счет этого все-таки происходит очищение сознания?
Дело в том, что надо разобраться в терминах. Что вы понимаете под очищением сознания?
Ну, когда вы сказали по поводу страха, когда вы сказали, что человек является определенным страхом.
Нет, давайте мы тогда еще раз несколько слов я скажу. Все-таки нам надо несколько лекций по аксиоматике йоги. Давайте определимся в терминах. Сознание – это некое свойство, которое демонстрирует наше «я». И свойство это вечного неизменности. То есть вот что бы с нами ни случилось, какие бы мы в жизненных ситуациях не были, страх мы испытываем. Мы испытываем радость, там, спокойствие там, или беспокойство. Вот на заднем плане всегда есть эти лучи сознания, которые высвечивают наше состояние. Они неизменны. Все может меняться, но сознание, оно вечно неизменное. Оно высвечивает картинку. Грубо говоря, мы как зрители, по телевизору нам показывают то один фильм, то другой, то комедию, то трагедию, то новости, которые хуже, чем трагедия, да? То криминальные какие-нибудь разборки, и ты понимаешь, что ты родился в этой реинкарнации, в аду, да, и вот они, значит, эти мурдалаки друг друга, значит, убивают, а ты на это смотришь. Но ты зритель, и вот наше сознание как раз и есть, ну, если угодно, этот зритель, он высвечивает. Поэтому говорить в этом смысле об очистке сознания нет смысла, оно не грязное. Оно просто высвечивает то, что показывает разум. Но вы, вероятно, имели в виду несколько другое. Вы, вероятно, имели в виду, значит, те кармические отпечатки или самскары, которые возникают на поверхности разума. То есть, почему? Потому что свет нашего сознания, он как бы просвечивает разум. А вот в разуме уже там какие-то, ну, грубо говоря, завихрения. И, знаете, подобно тому, как вода в воде иногда преломляется и играет, и нам кажется, вот в аквариуме или там в солнечный день подойдите к водоему, там кажется, что лучики играют. Лучики не играют, они постоянно светят. Это вода играет. Точно так же и субстанции нашего разума играют. И вот если там, допустим, отпечатки не очень веселые для нас, и то, что мы называем негативной кармой, мы как раз и считаем, что это наше сознание загрязнилось. Сознание тут ни при чем, это самскара, это мысли. Поэтому здесь все сводится к очистке субстанции нашего разума, очистке вот этих кармических впечатлений, а не к именно очистке сознания. Еще вопросы, пожалуйста.
Скажи, пожалуйста, а какие инструменты
в этой группе
для
расширения сознания? А в этой какой? Для чего? Для расширения сознания? Нет, зачем там? Там дело в том, что если мы будем энергию кундалини и самим фактом, что она пробудилась, у нас хоп, и сознание открылось. То есть прямо пропорционально, чем больше она пробудилась энергии, прямо пропорционально.
Ну, с другой стороны, со стороны расширения сознания.
А, подход со стороны расширения сознания, ну это другие йоги. Это уже не кундалини йога. Ну вот дядька был Аурабинда когда-то, вот он очень пропагандировал эти методы, даже книжку по этому поводу толстучую написал, я забыл, как она называется. Да, ну читать очень тяжело, но по сути своей, потом у него маленькая брошюрка, помнится, была йогическая садхана, вот он там, значит, пропагандировал этот метод, что именно за счет медитации, вот, ну там самые разные техники, когда мы на макушку головы медитируем и прочее, я не буду сейчас вникать, потому что я не компетентен, значит, с точки зрения Аурабинды, поэтому я сейчас могу дурную славу сделать. А вот, а чтобы объяснять с нашей позиции, это мне надо другую йогу просто слагать сейчас. Еще, пожалуйста, вопросы.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот проснулся эта энергия кундалини. Я просто назад нужно все-таки еще.
Нет, ну, во-первых, давайте начнем на порядке. Какую радость, честно
говоря.
Не, почему плохо? Я не так, у меня неправильно не понял. Я не говорю, что это плохо. Знаете, как сказал Марк Твен, все хорошо в свое время. Вовремя надо родиться, вовремя прожить жизнь, вовремя умереть. То есть вот энергия кундалини, это относится точно так же. То есть надо вовремя, все хорошо в своем месте, в своем времени. Значит, если, опять же, мы не рассматриваем состояние шока, когда у вас действительно там на вас напали грабители, у вас там проснулась энергия кундалини, и вы, значит, там одной левой там поперебили этих грабителей, просто, да, значит, этот, давайте, вариант рассматривать не будем. Знаете, это как это Михаила Васильевича Ломоносова, который ночью гулял там по набережной, там не вы, по-моему, напала там какая-то там группа людей, пытались у него что-то там отобрать. В результате он их побил. Значит, по-моему, даже скрутил, и там хотел, значит, куда-то там доставить, но потом пожалел и отпустил. Вот примерно из той же серии. То есть, если такое происходит, ну что ж тут сделать? А, значит, если же мы, ну как бы это случайно иногда, действительно случайно, иногда случайно это происходит. Иногда это происходит не совсем случайно. Иногда человек, который в прошлой жизни занимался йогой, а в этой жизни из-за своей кармы попал в условия, где о йоге никто и не говорит, бывает и такая карма, то с ним много, а природа-то, говорится, требует свое, то есть эта тенденция требует свое, и вот на подсознании внутренние структуры, которые достались еще от тела йога в прошлой жизни, иногда начинается эта энергия пробуждаться. Человек иногда испытывает крайнюю степень неудовлетворенности в жизни, иногда депрессию, иногда иногда просто какие-то разные там, то, что иногда называется психосоматическими заболеваниями. Значит, этих бедолаг людей начинают таскать там по психиатрическим клиникам, начинают на них там опробировать новые методы, как на мышах, значит, вот давайте этим подействуем, нет, давайте этим. в результате, как правило, ничего не помогает. Человек все равно вот в такой, знаете, древнерусская тоска, такое состояние древнерусской тоски, ничего не помогает. Вот. А иногда это объясняется именно тем, что вот как бы спонтанно эта энергия просыпается, что называется, проснувшись, взглянув по сторонам, приходит совершенно пессимистическое состояние. Знаете, как мы, проснувшись, не выспимся. Хмурое серое утро, вообще там соседи там стенку, что-то там, значит, на кухне соседи. Ну, в общем, негатив скорее. Вот, иногда это может проснуться, действительно, проявиться в виде действительно депрессии. Депрессии. Причем какие-то события. Чего боюсь, то и случается. Чего боюсь, то и случается. Это как бы энергия в кундалине начинает, ну, кто случает, то есть кто это все делает. Мы же сами своей же собственной энергией. То есть мы как бы иногда спонтанно, самопроизвольно ее будем, чтобы она нас вытащила из нашего скотского существования. Вот. А все остальные думают, что мы просто, значит, все. Поэтому очень часто людей, которые занимаются йогой на ранних стадиях, их там таскали по всем этим клиникам, по всем. Ну, бывают такие моменты. Да, Боже упаси, что все, значит, люди йоги, да, то есть другой крайности не надо, то есть все хорошо в меру. Значит, поэтому если это в этом ключе, здесь мы ничего сделать не можем. Это как бы зов вашей души к чему-то более светлому, радостному. И, ну, бороться с этим, это то же самое, что говорить, нет, сиди больше в тюрьме, здесь хорошо. Вот, и такой тоже вариант, как-то так тоже рука не поднимается рассматривать. А вот если же мы сознательно, так сказать, методами йоги, допустим, мы прочитали брошюру, там, как пробудить кундалини за 3 дня. Это такое типичное американское название. Там, или кундалини для чайников, вот какой-нибудь такой. Вот, да, и начали что-то там над собой делать, а потом в какое-то прекрасное утро нас перекосило как-то совсем по-детски, да? Вот, то здесь, конечно же, ну, нужны методы, ну, как-то это все вернуть обратно, как-то успокоить нервную систему, то есть перестать делать эти, значит, упражнения маркетинговые. То есть, ну, вот в этом смысле да, а ну, так это, к сожалению, к счастью, это эволюция, это наша эволюция. Рано или поздно мы все равно ее пробудим, рано или поздно наше могущество будет расти по нарастающей. Степень нашего могущества невозможна без пробужденной энергии в кундалини. Поэтому спрашиваем себя, хотим быть здоровыми, богатыми, счастливыми, сильными? Если да, то надо готовиться к тому, что рано или поздно будет расти энергия. Ну, то есть энергия кундалини даст все знать. Если же нет, если же хотим обратно, значит, на пальмы, на дерево, к природе, к обезьянам, бананы есть, да, то есть вот. Ну, иногда слышится такое, да. То есть, в общем-то, может быть. То есть здесь сложно что-то сказать. Еще, пожалуйста, вопрос.
Я хотел спросить по поводу парадного входа и
стадии
крыльца.
Да.
Быстрые методы и такие вот постепенные.
Но... Нет, нельзя назвать вот парадный подъезд и заднее крыльцо. Нельзя, да, нельзя делить на быстрые методы и второстепенные. Почему? Потому что, опять же, в нашей школе считается, что самый быстрый метод — это йога влюбленности. Если вас угораздило по-настоящему влюбиться в этом состоянии, вы пробудете какое-то смехотворно маленькое количество времени, даже не буду называть сколько, то все те процессы йоги, которые осуществляются там из жизни в жизнь долгими практиками, происходят у вас спонтанно, естественно, что называется, по парадному подъезду. И это нельзя назвать долгими, ну, как бы...
Стоп.
Давайте мы сейчас йогу влюбленности трогать не будем, потому что я должен сейчас буду лекцию прочитать по йоге влюбленности. Там есть, как говорится,
это
разница.
Это быстрый момент.
Да, но влюбленность обычно, которую испытывают все люди, это подарок. Это незаслуженная влюбленность, это нам подарили свыше, а мы ее умудряемся вот так вот первые же там дни, часы, там месяцы, иногда годы раздать. Вот, но если честно, наверху знают, то есть... По другим соображениям нам дают, значит, это состояние, а имеется в виду такая влюбленность. Еще вопросы, пожалуйста.
А что делать с излишком энергией? Мы начинаем заниматься, энергия прибавляется. Как грамотно ее куда-то запустить?
Ну как же грамотно? Посмотрите вокруг. Мир вообще в таком ужасном состоянии. Ну как бы... ну, честно говоря, по-моему, есть полным-полно чем заняться. Посмотри, кто нами правит? Что вообще вокруг? Да. Вы, понимаете, вот если у вас есть энергия, вы такой же игрок, как и все эти морды, прошу прощения. Понимаете, это вот вопрос, кто здесь хозяин, я или мыши? То есть пока мы маленькие мышки, да? То есть мы вот, да, нам сказали, мы и пошли. А если у вас начинает эта энергия расти, попробуй вас куда загонить. Да вы матом. Вот, я к чему? К тому, что способов, сколько людей нуждаются в помощи, сколько, да, Господи, сколько всего можно сделать, положить, в творчестве, там, заняться там живописью или там, сочинением стихов, да мало ли, фильмы снимать хорошие, а не вот это то, что я вижу, этих сериалов бесконечные из ада, да, восставшие из ада, там, кажется, то есть такое ощущение, что и сценарист из ада восстал. Это сплошная маргиналь, я телевизор боюсь включать просто. Я просто знаю, что это такая... А это очень опасно, коварно смотреть. Понимаете, это зомбировка на неудачу. В самый ответственный момент вам действовать, а вы вспомнили, как там бизнесмена зарезали в такой же ситуации. И вы вместо того, чтобы контракт значит, на многие миллиарды и на Багамы, вы начинаете трястись, у вас все дело развалилось. То есть это опасная вещь. Опасная вещь метания разума. Особенно, когда вас зомбируют, пугают. Вот, посмотрите, там, пожар, бомжатники там, перерезали. Каждый на свое место.
Вы знаете, сразу, когда, если вот он начинает шарить, энергия-то она появляется, ведь надо
Да.
Вместо того, чтобы делать добро, посылаем матом. Очень энергично. И идет.
Вот, да, то есть дело в том, что, ну, как бы, ну, я сейчас, значит, ну, как бы, добрых дел, на которые требуется энергия, очень много. Другое дело, что всегда найдутся какие-то там, не знаю, непорядочные люди, которые начинают пользоваться, знаете, возвышенными этими устремлениями в своих корыстных целях. Это обычно все вот эти религиозные фанатики, там, человек действительно его, там, значит, у него души прекрасные порывы, а ему хоп теорию, а вот почитай. Там он раз почитал, ну а теперь ты должен жизнью пожертвовать, значит, во имя нашей там секты. Ну, я вот такие имею в виду. То есть здесь надо тоже очень фильтровать, потому что полным-полно и таких очень лучших из лучших они используют в своих корыстных целях. Даже вот те, вот вы слышите каждый день, там вот там камикадзе взорвал, там камикадзе убил. Ну, понятно, что кто-то там нажрался наркотиков, кто-то там, ну, по разным причинам. Но вы никогда не допускали, что среди них есть истинно верующие в свои идеалы люди. Это же страшно. Человек поднялся до такой степени, что уже и сама жизнь ему, а какой-то коварненький там дядечка, значит, направил. То есть это, значит, своей энергией распоряжайтесь сами. Не надо доверять умным там. Всегда, знаете, всегда найдется, кто вам скажет, как вам и что делать. То есть вот энергия расширилась, вот пускай ваше сознание вам же скажет, что с этой энергией делать. То есть слушать других, в общем-то, не надо. Да, вот хороший вопрос прозвучал. Разум. Разум коварная вещь. Очень коварная вещь. Все йога-сутра Патанджали фактически сводятся к методам управления разумом. То есть вот если вы... когда-нибудь займетесь тем, что называется обычно классической йогой, а классической йогой называется одна из шести ортодоксальных систем в Индии, то вы натолкнетесь на трактат, который называется «Йога-сутра Патанджали» и все методики связаны именно с тем, как остановить процесс мыслеобразования в разуме. Почему? Потому что энергии много, а разум начинает такие картинки рисовать и заводит нас в тупик. Умные рекламодатели такие образы дают, да, по телевизору, понятия они подменивают, что разум теряется, но вас тащит. Вот, поэтому с разумом надо быть очень-очень предельно аккуратным и очень-очень таким... Ну, будут моменты, когда вы с ним столкнетесь не на жизнь, а на смерть. Это обязательно такой момент в духовной практике человека. Сперва практика духовная делится на несколько этапов. Сперва мы в таком полускотском состоянии, даже если у нас тело человека, но у нас разум не отточен. И вот мы его оттачиваем долгими практиками, оттачиваем, становится все более мощным, могущественным. Ну и пессимизм наш растет. А потом разум в одно прекрасное утро, или так постепенненько скажет, ты видишь, ты без меня шагу вступить не можешь. ты должен мне поклоняться. Значит, и как только вы пытаетесь его сбросить с себя, он вам страшную картинку по телевизору, значит, как один бизнесмен другого задушил. Значит, только вы, значит, там на курорт, он вам, значит, по радио, что там цунами, эпидемии, там еще что. То есть разум вдруг начинает выхватывать ту информацию, если раньше бы она проходила мимо ушей, то если есть внутренний страх, разум начинает выхватывать ту информацию, которая вас пугает, чтобы вас напугать и сказать, ты видишь, его бояться надо, меня слушать надо. Вот, и потом он, человек обычно сводит до состояния совершенного плохого состояния, и человек в одно прекрасное утро решает, все, разум надо ставить под контроль. Начинается битва. Серьезная, долгая, затяжная. Если человек изучает йогу, практикует там асаны, пранаямы, мантры, он вооружен, у него есть, значит, весь арсенал оружия для борьбы с этим очень коварным врагом, которого, в общем-то, мы сами и воспитали. А если нет, то тяжело приходится. И обычно человек то в депрессиях, то в метаниях, то начинает непотребство творить, то бездействует, когда надо шевелиться, то есть самые разные сценарии. Вот, поэтому, что касается разума, это отдельный серьезный разговор, отдельный серьезный разговор. Что же, ну, как если с точки зрения кундалини и йоги?
Здесь воля должна включать.
Да, да. В идеале у нас есть всего лишь один инструмент поставить под контроль разум. Помним, аксиоматику йоги помним. Есть одна вещь, которая выше, чем сознание энергии. В конце концов, что такое разум? Разум – это тончайшие формы энергии, через которых свет сознания светит в максимальной степени. Но это все равно всего лишь сознание и энергия. Есть более высшая вещь. Это вещь наше «я». А у нашего «я» есть другой инструмент, который выше сознания и энергии. Это наша воля. То есть в конечном итоге именно воля. Вот. Но это уже другой разговор. Еще вопросы, пожалуйста. Да, с точки зрения кундалини-йоги, там процесс такой, что поднимая энергию и растворяя, мы косвенно растворяем и разум. Собственно, этим и вызван вот этот страх животный, когда мы вдруг взялись за разум, а он сказал, а что это вы, ребят, меня растворяете? Я тут прекрасно. Конфликт, да. Конфликт этот начинает весь адреналин в крови, понимаете? Все самые страшные мысли тут же. В общем, там и мысли, и искушения, и какими только способами. Вот это вот наши бедные эти самые, как его... с неверными, которые борются все вечно, иноверцев убивают. Значит, изначально-то предполагалось-то совсем другое. Изначально-то предполагалось вести войну внутри себя с самим собой, а не резать невинных людей. Ну, кто сейчас разберет, сколько лет прошло, да? Вот, так что в этом смысле на своей духовной практике един должен быть готов ко всему. Но если вы серьезно идете путем йоги, если вы просто хотите там поправить здоровье, там, так сказать, способности раскрыть, там, стать преуспевающим, это, в общем-то, с позиции йоги, честно скажу вам, мелочи. То есть, даже сверхспособности, такие как летать по воздуху, с точки зрения йоги, ну, классно, конечно, но не так, чтобы совсем хотелось. Вот. А вот когда ты по-настоящему начинаешь постигать свою я и управлять разумом, вот это уже не по-детски, это уже по-взрослому. Дальше идем. Еще вопросы.
Как согласуются занятия спортом, в частности, бег, плавание, силовые нагрузки с йогой? Если согласуются, то какие методы конкретные можно интегрировать? Да? И каким образом вообще выстроить режим занятия спортом?
Значит, прекраснейшим образом согласуются. Прекраснейшим. Абсолютно все виды спорта, все виды вот этой деятельности, иногда, ну как там, художественная гимнастика, не обязательно спорт вот в таком явном виде. Вот, прекрасно согласуются. Значит, каким образом сочетать? Здесь надо просто взвесить, как бы проанализировать свое тело. И, может быть, имеет смысл добирать то, что в спорте, ну как бы... не набрано. Допустим, те разделы, ну, у каждого вида спорта, согласитесь, есть какие-то там более узкие, заточенные деятельности. А вот остальные добирать за счет вот разных видов. Так что йога и спорт, они не противоречат друг другу. Они не в контрах, они прекрасно друг друга дополняют.
А вот какие методы можно добрать?
Ну,
плавание очень согласился, как бы извертательно. То есть там ходили русские, а я всем говорил дедушку.
Ну, во-первых, можно не обязательно йогу только лишь физическую, хотя и физическую тоже. Ну, во-первых, даже во время бега есть вариант пранаяма. То есть вот именно дыхание ритмичное, вот с каждым шагом, допустим, поставить. А есть, допустим, раздел мантра-йоги, повторять мантру с каждым там шагом и заставить разум вибрировать в резонансе с каждым нашим шагом, очень сильная техника. А, ну, подумать надо просто там. Много чего можно. То есть это такой вопрос как бы творческий вот, в каждом конкретном случае. Еще вопросы, пожалуйста. Я прошу прощения, я не слышу. Чуть-чуть погромче, если можно. Значит, я повторю вопрос, чтобы слышно было. Значит, вот джентльмен посещал занятия кундалини-йоги в городе Москве. И является ли эта йога составной частью, так сказать, вот восьмеричного пути йоги, где присутствует пратьяхара, медитации, значит, и другие. Я правильно понял, да? Значит, ну, во-первых, начнем. Я, к сожалению, очень плохо разбираюсь в кундалини-йоге, вот именно в той ее части, которая преподается в Москве. Вообще, я встречал многих людей, которые мне ее хвалили. Говорили, весьма хорошая, достойная йога. А, опять же, до меня, ну, опять же, знаете, это вот сейчас буду повторять, это вроде как слухи и сплетни, поэтому, как бы, я боюсь что-либо комментировать. Я, к сожалению, очень, ну, слабо разбираюсь вот в этом. Единственное, что могу сказать, что мне ее хвалили. А я сам... Вот видите, вот здесь очень тяжело. Почему? Потому что иногда вот под кундалини-йогой даже не то, что Москва, вот, а в другой, допустим, стране или даже в другом городе под этим подразумевается совсем другой набор практик. Вот. На самом деле это ничему не противоречит. Почему? Потому что в той же тантра-йоге, куда ну, кундалини-йога является составной частью тантра-йоги, есть разные практики. Поэтому крия-йога, значит, допустим, такая же составная часть кундалини-йоги, как и пранаяма-йога. То есть, ну, еще раз я хочу сказать, что вот мое долгое пребывание в йоге показывает, что, как правило, плохих людей в йоге мало. То есть вот таких заведомых, значит, вот что-то там такое отрицательное. Но что-либо конкретное сказать, я, к сожалению, не знаю. Я, ну, как бы так. Хотя, еще раз подчеркну, мне хвалили, потому что она здесь на слуху. Даже здесь, по-моему, где-то возле нас с объявлением пошел, видел, висел. А еще, пожалуйста, вопросы.
Расставили, регулировать семейные отношения с помощью один из способов, с помощью запрети не приводить людей. А есть ли какой-то аналогия в йоге? То есть как это
хочется? Ой, сложный вопрос. Ну, во-первых, я хочу сразу же вот дистанцироваться от всех религий. Вы помните, у нас такое правило табу, мы не отбираем хлеб у религий, у медиков и у ученых. Просто в каждом этом виде деятельности свои правила игры, по-своему там, значит, есть положительные стороны. А поэтому йога скорее дополняет все эти виды деятельности, ну, как бы, проявления, если угодно. Но ни в коем случае не говорит, что вот мы сейчас, значит, мы здесь сейчас и религия, и наука, и медицина. Когда я, иногда просто создается впечатление, что вот йог, он может там и зуб вырвать, да, то есть медик. А, значит, и на вопросы мироздания, там, на великую теорию объединения четырех взаимодействий, значит, тут же на доске написать. И опять же прокомментировать религию. А религия это вообще очень такая вещь опасная. Ну, представьте, человек искренне во что-то верит, а тут кто-то находится и начинает говорить, да, тут ты прав, а тут ты не прав, это так. То есть, поэтому это очень скользкие темы, поэтому я сразу дистанцируюсь, я по-другому поставлю вопрос. То есть, вот вопрос сексуального... как бы воздержание или как бы, значит, вот контроля в йоге. Серьезный вопрос, один из самых серьезных вопросов в йоге. Ситуация здесь такая, что нас призывают в йоге не растрачиваться, что называется, по мелочам. Почему? Потому что сексуальная энергия – это великий потенциал. Во-первых, это великий потенциал продолжения рода. Во-вторых, это великий потенциал внутренних энергий для внутренней трансформации. Поэтому, если мы занимаемся сексом, ну как вам сказать, ну, мне опять же трудно здесь термины, что называется, с потерями. Есть такое понятие секс с потерями и секс без потери. То есть с потерями, если секс с потерями, то эта потеря оправдана по большому счету, у нас уже было. Оправдана по большому счету только лишь либо продолжением рода, либо какими-то более высшими соображениями. А вот для всех остальных моментов как бы крайне желателен секс без потери. Это когда вы, как бы, грубо говоря, сексуальную энергию, ту часть вот эту вот незатронутую, которая идет на порождение новой жизни, у вас она не тратится, а составляющая спектра наслаждения вы ее тратите. Более того, не просто тратите, а используете для своего внутреннего духовного развития. Вот. Но дело в том, что этим практикам, ну, как и любым практикам, надо с ними знакомиться, надо учиться. Поэтому примерно такой сценарий, что для того, чтобы потом, ну как бы для того, чтобы потом потратить и насладиться, иногда имеет смысл какое-то время повоздерживаться, чтобы накопить. То есть вот это иногда в узком смысле слова понимаемый термин брахмачарья, хотя это более широкий термин. То есть вот в узком смысле, если у меня нет возможности, что называется, на все 100 проявить свою сексуальность, если я не могу с помощью этой сексуальности не сделать продолжение рода, не заняться саморазвитием, или хотя бы просто получить по полной программе наслаждение, то имеет ли смысл тогда тратить этот потенциал? То есть йога говорит, нет, лучше приберечь, и потом, когда все условия совпадут, ну, какие-то условия, ну, допустим, вы захотите продолжение рода, или у вас там любимая девушка, вот действительно секс с которой, ну, или там юноша для девушки, с которой вот это все. Или вы вступили на, значит, вот учение тантра-йоги, где, значит, вы практикуете, соответственно, с, там, сексуальные йоги, но опять же разделяете ту часть, которая идет на продолжение рода, от того, от той части, которая идет на внутреннее наслаждение и, соответственно, внутреннюю трансформацию. То есть вот такой подход, что до тех пор, пока не знаем, как это как наследство. Вот можно по молодости промотать, а потом становится там взрослым человек, ну, знаете, вот как там, у классиков наших, да, ему будет деньжат, значит, там для дела, а уже и силы не те. В отношении секса, конечно, не все так просто, потому что сексуальная энергия, она всегда будет, пока есть энергия кундалини. А вот наше отношение к сексу будет замазано. Ведь в чем здесь новизна и острота? Что вот если у нас в один прекрасный момент секс превратился в скуку, то мы склонны распространять эту скуку и на будущих, ну, грубо говоря, партнеров. И мы выстраиваем ассоциативную связь, мы перестаем видеть в сексе великий потенциал. Так вот, может быть, ну как бы не смазывать там, где не надо смазывать, а применить там, значит, вот где надо. Вот такой подход есть. То есть он, с одной стороны, в себя включает и такое как бы целомудрие, то, что называется вот во всяких там учениях, религиях, да, но оно такое, оно, ну, как бы осмысленное, осознанное целомудрие. Целомудрие не ради целомудрия, потому что вот там где-то так написано или кто-то так сказал, а с позиции того, что для чего это делается. Понятно, что там раньше, когда люди, там, христиане, куда им там разбираться в философии, у них вся жизнь была, значит, как у будильника расписана. Играли догмы, вот следует так, так и так. Но это для кого? Для людей, которые, в общем-то, ну, они не осознают. Они могут себе навредить, там он пускается в какие-нибудь там распутные делишки и всю свою энергию тратит. И еще хуже, там, какой-нибудь болезнью там заражается, значит, венерической, да. То есть, поэтому эти табу и были выработаны. Ну, как бы это вот такой вопрос. Еще раз, значит, как бы йога, боже мой, не против секса. Потому что иногда я слышу, что вот йога против секса, что он занялся йогой, не-не, там, не боже мой. Вот, йога просто говорит, ну, со здравым смыслом отнеситесь, это большой потенциал. Ну, тебе не надо его терять понапрасну, чего терять. А накопите на тот момент, когда уже будете знать, что с этим делать. И тогда вот вся тантра-йога, опять же, без маргинальщины, без вот этой вот... Сейчас тантра-йога, еще раз говорю, ругательное слово. Хотя это высочайшее, чистейшее и самое целомудренное учение на свете. Почему? Потому что там исключается вопрос нечестности даже на уровне своих мыслей. То есть не то, что поступков и действий, а на уровне мыслей. Ну, о чем тут говорить? Итак, давайте мы... я что хочу сказать. Семинар у нас ближайший, 25 ноября 2007 года. Это будет воскресенье. С 4 часов он будет до 6 часов вечера. Значит, никаких знаний предварительных не нужно. Если есть желание и возможность, да, тема будет семинара «Хатха-йога». Будем изучать «Хатха-йогу» 6 часов с двумя перерывами начать. Значит, я прошу, если кому-то интерес есть, приходите, но лучше всего предварительно записаться, потому что неизвестно, сколько будет народу. Значит, никаких предварительных требований не требуется знаний. Стоимость его 1500 рублей, еще раз напомню, с 4 часов до 10 вечера. Проходить он будет здесь, вести его буду я, на всякий случай напомню, кто я такой, меня зовут Вадим Запорожец. Вот я преподаю. И теперь, да, и все наши фильмы «Самоучители». Кстати, про кундалини, вот этот фильм. Грубо говоря, то, что я сегодня говорил, здесь рассказано и показано в картинках. Если есть интерес, значит, это там наверху спрашивайте. Потом по Анандалахари есть аудиокурс. Опять же, если есть интерес, ну, здесь 30 часов звучания, это долго слушать. Ну, потом еще другие наши, по крия-йоге, по йога-сутрам Патанджали, это одна из шести ортодоксальных систем, здесь 40 часов аудио. Если есть интерес, можете послушать, если не надоест. Вот, все это наверху, так спрашивайте наши фильмы, потому что мы их наплодили достаточное количество, в расчете на то, что нет возможности проводить лекции, чтобы человек сам домой взял, там, 5 раз посмотрел этот фильм, наконец, значит, как-то так составить на скалы. Все, теперь... Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Внутренним взором перемещаем, видим область над макушкой головы. И видим всех учителей и учительниц йоги. Всех тех, кто передал нам это древнее знание. Их много все вместе, они называются облаком школы. Они абсолютно бескорыстны, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но с другой стороны, они не склонны вмешиваться в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами их об этом не попросим. Поэтому мысленно приветствуем их. Медитируем на них, делаем 10 спокойных глубоких вдохов и глубоких выдохов, и 10 глубоких выдохов, после чего считаем, что наша лекция завершена. Я вас покину.